Всем привет, это 53-й выпуск подкаста разработки бэкэнд приложений. В этом выпуске мы поговорим про книгу Engineer's Survival Guide, то есть инструкция по выживанию для инженеров, и расскажем вам про главные идеи книги. Книга свежая, 21-го года, но идеи не новые, и напомнить себе о них лишним не будет. Уверен, вы сэкономите время на прочтение этой книги, прослушав этот короткий выпуск. Приятного прослушивания!
Расскажу тебе про книгу, которую я прочитал. Называется она Engineer's Survival Guide. Гайд по выживанию для программистов. Ее автор много лет работал в крупных IT-компаниях американских. И мне стало просто интересно специфика, какая у такой работы. И в этой книге он рассказывает разные, дает подсказки, как проще работать на, ну, в крупной позиции, в крупной компании программистом.
Ты решил, Боря, уйти в крупную компанию?
Ну нет, мне просто стало интересно, какова специфика работы, в чем особенность такой работы. Книга читается быстро, легко, она не шибко популярная на Амазоне, но мне показалось, она стоит того. И первое, знаешь, что я понял, что в таких компаниях программисты работают в стесненных условиях. У них обычно не хватает времени. И я размышлял об этом. Мне кажется, что компании, возможно, специально создают такие условия, чтобы по максимуму, может быть, выжать из сотрудников. Даже такие, вроде бы, крупные корпорации, которые, у которых достаточно денег, которые могут позволить, чтобы программисты работали там более расслабленно. Но судя по тому, что рассказал автор в книге, очень часто у них просто не хватает времени. То есть их настолько заваливают работой, что не всегда получается уложиться в сроки. Иногда приходится после работы продолжать работать.
Я кое-что добавлю перед тем, как мы приступили к деталям и этой книжки. Скажу так, что у меня, например, есть опыт. То есть я работал в двух крупных телекоммуникационных компаниях в России, и я предполагаю, что российские реалии, они отличаются от сформированных реалий в Соединенных Штатах. Поэтому, может быть, скорее всего, эта книжка может быть и не интересна читателям, но одновременно с этим интересно узнать, к чему может прийти в том числе и российский рынок, скорее всего.
Нет, она интересна, потому что он поднимает такие вопросы, которые на самом деле касаются вообще жизни программиста. На работе, там споры, дискуссии. И на самом деле из этой книги можно полезное вынести, даже если ты не планируешь работать на крупную американскую компанию. Я вспомнил, знаешь, что вот ты напомнил про специфику российскую. И я помню, тоже устраивался на работу, и обычно тебе дается какой-то срок испытательный, и ты понимаешь, что, допустим, вот эти ближайшие 3 месяца ты должен прям хорошо так вкалывать, работать там целыми днями. Но ты рассчитываешь, что по истечению испытательного срока ты можешь потом более, так знаешь, расслабленно. Ты прошел испытательный срок, остаешься в компании и можешь немножечко расслабиться.
Можно я добавлю, пока ты не продолжил? У меня абсолютно противоположный опыт. И скажу так, что испытательный срок, он одновременно и испытательный срок для твоего работодателя. Потому что у меня, например, первая как раз работа была именно такой. Ну, имеется в виду первая крупная работа, не считая там мелких подработок. Как раз я работал в телекоммуникационной компании, и для меня это был испытательный срок в смысле того, что я сам оценивал компанию и сам для себя понял спустя пару месяцев, что мне абсолютно неинтересно заниматься там проектированием сетей, как разводка там оптики должна быть произведена по городу. И я, в принципе, уволился. И плюс бюрократизация сильная в компании мне не понравилась. То есть, видишь, оно работает как бы в две стороны.
Но обычно, когда ты собираешься в какую-то компанию устраиваться, ты про нее собираешь информацию, ты примерно представляешь, что это такое, ты хочешь там работать, очевидно, если ты туда, ну, наверное, устроился. И большинство, наверное, я могу предположить, программистов все-таки хотят остаться. А если ты хочешь остаться, то ну, тебе нужно постараться, потому что вот этот испытательный срок, по его истечению тебя могут просто уволить. И как я вот предполагаю, все как раз-таки напрягаются. И почему я об этом заговорил? Мне кажется, что вот в американских, таких в крупном бизнесе,
Ты имеешь в виду, показалось из прочтения этой книги,
из
да?
прочтения этой книги мне показалось, что там стараются, чтобы испытательный срок у тебя никогда не заканчивался. То есть, чтобы ты постоянно, знаешь, так в таком напряжении работал и постоянно доказывал, что ты там достоин этой позиции. Почему я так думаю? Вот там есть такое понятие, называется performance cycle. Это обычный период времени, 1 год. В начале года тебе дают какие-то задачи. Они причем не всегда связаны с твоими прямыми обязанностями. Ну, например, тебе могут сказать, чтобы ты, например, прошел курс по React за этот год. И через год тебя будут оценивать. Тебе поставят оценку, и если плохая оценка, могут уволить. Тебе могут еще, знаешь, какую поставить задачу, чтобы ты, например, быстрее отвечал на личные сообщения. Например, твои коллеги могут пожаловаться менеджеру или HR, что ты долго отвечаешь. Ты там чем-то занят, например. Есть же такие люди, которым надо время сосредоточиться. Они предпочитают там несколько часов прям работать над задачей, не умеют отвлекаться. И, возможно, твоим коллегам это, ну, не понравилось, предположим. И тебе менеджер может поставить в начале года вот такую задачу, чтобы ты ускорил ответы, и через год всех твоих коллег будет опрашивать и на основании этого опроса поставить тебе оценку низкую или высокую. Или могут, например, сказать, давай за этот год уменьши количество багов в своем коде на 30%. Или там запили несколько фич, крутых фич в сервис в течение полугода. Ну что-то такое.
С тебя хотят
Я так
выжать по
понимаю, они
максимуму.
находятся в таком немножко стрессовом состоянии. Ты должен очень стараться, чтобы у тебя получилось, скажем так. То есть для тебя это не какая-то, знаешь, такая расслабленная прогулка.
То есть ты не укладчик плитки, где спокойно там
Нет.
сидишь, укладываешь плитку там, или я не знаю,
Нет, тебе надо
ковролин
напрягаться,
постелишь
тебе
на
надо
домах.
думать, как вот в этих условиях, когда у тебя не хватает ресурсов, как тебе успеть справиться с этой задачей. И многие, знаешь, как поступают? Они некоторые хитрят. Они пытаются как бы взломать систему. Например, они могут перекладывать работу, особенно на новичков. То есть могут, например, увидеть, что ты пришел в компанию, ты новичок, и как бы ты, скорее всего, будешь со всеми соглашаться, и могут попросить тебя сделать какие-то задачи их собственные, перекладывать, в общем, свои задачи на кого-то другого. Ну, например. Еще из интересного, мне очень понравился совет. Он состоит в том, чтобы ты, ну, важно в такой компании вообще, где много команд небольших, они работают над разными проектами, и важно понять, над каким проектом ты работаешь. Потому что в этой компании, в крупной, обычно есть приоритетные, а есть какие-то неважные, второстепенные проекты. Почему это важно? Если ты работаешь над второстепенным, то в случае сокращения у тебя, ну, скорее всего, именно тебя и уволят. Если, допустим, ты понимаешь, что у тебя какие-то стоят дедлайны, и ты не успеваешь в эти дедлайны, ты можешь попросить менеджера о том, чтобы тебе выделили больше людей. И тогда ты, ну, точно успеешь, точно справишься. Но если твой сервис, ну, второстепенный, малозначимый, то в этом случае менеджер может тебе, ну, скорее всего, он тебе откажет. Ты, возможно, не уложишься в сроки, у тебя пострадают твои там оценки, твои показатели. То есть много как бы недостатков. Важно знать, насколько важен этот сервис, над которым ты работаешь. И понять это такая нетривиальная задача. Автор рекомендует общаться почаще с менеджером и попытаться у него выудить эту информацию. Напрямую тебе никто об этом не скажет, потому что если бы эта информация была всем доступна, никто бы не работал над неприоритетными сервисами. И вот автор книги рекомендует задавать открытые вопросы. Если ты спросишь в лоб, например, менеджера, этот сервис там приоритетный, над которым я работаю, ну он скажет тебе да. А если ты его спросишь, а в чем важность этого сервиса для компании, и ты видишь, что менеджер, например, начинает мяться, что-то выдумывать, объяснять, там, фантазировать, то ты примерно можешь догадаться, что, наверное, все-таки нет.
Но одновременно с этим у тебя не всегда же есть еще и возможность переключиться, даже если ты захочешь, с одного продукта на другой. Как правило, тобой управляют. Вот недостаток крупной корпорации, что ты просто максимально должен быть заменяемый, и тобой, в принципе, управляют. Ты как ресурс, который кидают, ну, вот на эту задачу, потом на эту задачу. То есть о тебе в первую очередь менеджмент думает как о ресурсе.
Ну, вообще у них в их обязанностях состоит одна из их обязанностей, это как раз-таки развивать персонал. То есть им на самом деле, ну, имеется в виду самой компании, не лично менеджеру, но самой компании выгодно, чтобы сотрудники постоянно развивались, чтобы они повышали свою квалификацию, чтобы качество кода, которое они писали, качество сервисов постоянно становилось выше. Поэтому у них прописано это в их обязанностях, и они стараются заниматься развитием. Но они на самом деле, менеджеры, тоже находятся в таких же условиях нехватки времени, как и программисты. И поэтому из-за нехватки времени иногда они, допустим, по истечении года, они должны поставить и оценку, и они могут, ну так примерно, знаешь, на глазок, сильно не тратить много времени, не разбираясь в деталях, они могут вот просто поставить какую-нибудь среднюю, например, оценку. То есть там такое тоже встречается частенько. Еще интересный совет – это, знаешь, в компаниях очень много думают о том, как бы продвинуться, как вот повысить свою зарплату. Мне понравилось, что автор этой книги, он предложил поставить, ну, как бы поставить себя на место того человека, который решает, кто, кому, например, повысит зарплату. Он предлагал посмотреть вокруг себя, вот на своих коллег. Представь, вот ты работаешь в команде, там 8, может, разработчиков. И он предлагает, вот скажи, кто достоин там повышения, а кого нужно уволить в твоей команде. И очень часто, когда ты сам пытаешься вот, ну, размышлять над такими вопросами, с другой перспективы, то ты понимаешь, что вот есть, например, очень, грамотные специалисты, но они, работают тихо, незаметно. И они успевают все баги, так быстро исправить, что никто вообще не замечает, что какие-то баги и трудности были в их работе. А бывает, есть такие сотрудники, которые очень заметны. Они могут быть не супер там грамотные технически, но они при этом везде там участвуют, их там аватарка везде мелькает на каких-то там корпоративных форумах. И за счет этой заметности, просто потому что там их хорошо, лучше знают. Из-за этого менеджеру, когда он принимает решение, вот у него, например, есть две позиции для повышения. Желающих три, допустим, очень три человека получили очень высокие оценки. И он должен как-то вот среди этих трех вот эти распределить два повышения. И он может предпочесть как раз более заметного. Вот мне понравился совет повышать свою заметность в компании, то есть активнее участвовать в обсуждении, в каких-то, может быть, код-ревью.
Это совет даже хорош, если ты не работаешь в корпорации. То есть, в принципе, такое ответственное поведение. Знаешь, вот мы, например, работаем, у нас небольшая команда, у нас есть какие-то проекты, и мне нравится, что мы максимально прозрачны перед нашим заказчиком. То есть человек, который нам платит деньги, мне нравится, что он понимает, что мы делаем, какие задачи мы закрыли. То есть нас даже специально не просят быть заметными максимально, но мне приятно понимать, что я комфортные условия предоставляю для заказчика наших услуг. То есть он тоже понимает, для него прозрачно, что мы делаем. То есть, как-то знаешь, у меня неосознанно получилось так, что мы там генерируем регулярно репорты автоматические для нашего заказчика, и он там видит, что мы делаем, над какими задачами сейчас работаем.
А еще интересно, он рассказал про то, что очень часто приходится вести созвоны по дизайну. И сначала он поступал следующим образом. Он, например, в течение недели разрабатывал дизайн какого-нибудь сервиса. Потом наступал созвон, очень много участников. Он показывал, пытался доказать им, что это решение, которое он придумал, оно правильное. И в ходе этого доказательства очень часто возникали споры. И споры, причем, длились довольно долго, и в таких спорах обычно тяжело кого-то переубедить. И часто такие созвоны заходили в тупик. А почему так обычно происходит?
Да, как бы ты поступил, то есть нужно обсудить какое-то техническое решение, архитектурное решение.
Я бы поступил вот так, как он говорит, что поступать не очень эффективно. То есть я бы создал свое решение, предложил бы его, скорее всего, начались бы споры, и тогда я бы оказался перед выбором, либо там с кем-то соглашаться, и ты, возможно, даже местами понимаешь, что то, что тебе предлагает коллега, это не совсем правильно, но если ты согласишься, то ты как бы быстро все сделаешь. То есть у тебя не будет, знаешь, такого блока по задаче. Либо все-таки упираться и пытаться доказывать, но это такой сложный путь. Возможно, бы я даже, может быть, согласился даже. Ради того, чтобы проще и быстрее закрыть задачу. Ну, тут зависит еще от ситуации. Я просто вспомнил, сейчас у меня на уме там была что-то подобная история. И знаешь, когда ты там типа джуниор, а споришь, например, с сеньором, даже если ты знаешь, что он не прав, то бывает иногда проще закрыть на это глаза и согласиться с его позицией.
А я в таких случаях поступаю, может быть, и неправильно. Я просто собираю мнение. То есть я отношусь пока что к всем предложениям как к мнениям или гипотезам. И собираю их, записываю, фиксирую. То есть мне, наоборот, интересно там услышать какой-то альтернативный взгляд на мое решение. И все равно потом ответственный, ну, например, я. И мне, в конце концов, принимать решение. И получается, все эти советы, они как бы действительно как мнение, как пища для размышления.
Все зависит, в общем, от коллектива. Можно представить такую ситуацию, что ты работаешь с грамотными людьми, с, знаешь, такими психологически, я не знаю, зрелыми. И с такими людьми действительно вот то, что ты рассказал, очень удобно. Ты собираешь их мнение, они готовы идти на компромисс, ты готов идти на компромисс, вы вместе договариваетесь. Но очень часто среди, наверное, программистов такое чаще встречается. Все-таки, наверное, ты будешь сталкиваться с каким-то упрямством. И упрямство в споре почему происходит, как мне кажется? Потому что спор многие воспринимают как состязательный процесс. В споре обычно, ну, это не факт, что так, но воспринимают часто как процесс, в котором есть победитель и проигравшая сторона. И никто не хочет занимать проигравшую сторону. Иногда в спорах даже уже не важно, вот этот дизайн, он отходит на второй план и технические решения. А на первый план встает именно вот желание победить, желание победы. И мне понравился совет автора. Наверное, уже когда дело просто дошло до спора, там уже тяжело. Там уже надо как-то самому, наверное, идти на компромиссы. Но его совет состоит в том, чтобы не доводить до спора. Он состоит в том, чтобы как можно быстрее найти как можно больше союзников. И вот раньше я сказал, что этот автор, он в течение недели, знаешь, самостоятельно разрабатывал свой дизайн. А теперь он говорит, что я с первого дня публикую его там в интернете. Я прошу совета у каких-то сеньоров, как вот в этом, например, месте этого дизайна поступить лучше. То есть через неделю тот дизайн, который он будет презентовать на созвоне, это будет уже не его личный дизайн, а это будет результат совместной работы. И благодаря тому, что он других людей вовлекает, он как бы привлекает их на свою сторону. То есть, видишь, вот я обычно относился к таким вещам, как, знаешь, вот в школе тебя просят доказать какую-то там теорему по геометрии. Ты выходишь к доске и доказываешь. Ты должен все сказать правильно. А здесь совсем другая, немного другая позиция. Ты должен, произвести впечатление, что это правильно. И это достаточно.
Да, действительно, мне эта книга, знаешь, напоминает действительно какой-то survival guide, то есть гайд по выживанию. Потому что обычно, вот как мы работаем, мы решаем чаще всего технические задачи в отрыве от решения вот этих корпоративно-бытовых, я бы так это назвал, задач карьерных, что нужно кому-то понравиться, нужно вовлечь, найти больше союзников. То есть такие, знаешь, интриги, корпоративные интриги.
Ну да, но между прочим, тот человек, который будет это использовать, эти хинты, эти подсказки, он все-таки, наверное, будет более успешен. У него будет больше свободного времени. И в принципе, вот эти споры, они у нас тоже, между прочим, иногда происходят. Поэтому вот это интересный совет. Начинать, может быть, с самого начала дизайна. То есть вместе участвовать в разработке. Может быть, это интересный такой подход. Еще один совет, он касается принятия решений в команде. Бывает такое, что команда тоже разбивается на как бы несколько позиций, то есть две каких-то противоречивые позиции, и нужно принять решение, как поступить вот в какой-то ситуации. И автор рекомендует использовать консенсус-алгоритм. Он предлагает, ну, в команде, в которой есть нечетное число программистов, что все голосуют, и то решение, за которое проголосовало большинство, считается принятым решением. То есть, чем лучше такой подход для команды по сравнению с другим подходом, когда кто-то говорит, что да, я в меньшинстве, но я считаю, что так правильно, поэтому мы вот так поступим. Вот в такой ситуации, если он вдруг допускает ошибку, то в этом случае он как бы будет единственный человек, кто ответственен за это решение. А все остальные постараются даже в этом исправлении этого бага какого-нибудь не участвовать. В случае, когда команда решает, что спорные вопросы они будут решать вот голосованием, то в этом случае, даже если большинство проголосовало за неверное решение, то в этом случае ответственны как бы все, потому что все согласились, что мы именно так будем принимать решения.
И мне напомнило это команду небольшую дизайнеров языка Go. Их было трое. И как раз нечетное количество. И они тоже там через консенсус принимали дизайнерские решения, как сделать язык программирования. И поэтому он такой популярный, мне кажется.
Я не знаю других, сколько я не смотрел, другие разработчики языков программирования. Там либо один, либо два человека, да.
Слушай, ну и вот мутная история про TypeScript. Там написано, разработчик — это
Да,
компания
да, да.
Microsoft.
Но я могу предположить, что есть один какой-то главный, который, знаешь, типа, как в Python, benevolent, там, этот диктатор. Прям должность такая, что вот он один в случае споров принимает решение. А здесь видишь, как интересно в GoLang, что действительно они решают через консенсус, через голосование большинства по спорным вопросам. Вот этот подход при голосовании, он не приведет к тому, что команда всегда будет принимать верные решения. Они будут принимать ошибочные, неверные решения. Но там, в этой ситуации, они все как бы ответственны будут за это решение. И они будут допускать меньше ошибок, чем выше будет квалификация у тех, кто участвует в голосовании.
Хорошая идея.
Еще интересный у него совет – это участвовать в интервью, но не с позиции интервьюируемого, а с позиции интервьюирующего. Когда ты сам пытаешься там проводить интервью, ты со стороны смотришь, что ждут ну, от соискателя. Ему показался, вот автору этой книги, ему показался этот опыт очень полезен. Он понял, вот он раньше, например, считал, что во время интервью обязательно нужно ответить четко на все технические вопросы, и это от тебя ждут. А когда он проводил уже интервью, он понял, что важно не только это, но и как соискатель решает задачи. Задает он, например, задает ли он уточняющие вопросы. Это бывает важно. Бывает такое, что у меня такое, я помню, было. Тебе дают задачу, ты не до конца прояснил условия, делаешь решение, тратишь на это впустую какое-то, как впоследствии оказывается, впустую тратишь время и даешь неправильное решение, а правильнее было бы там с самого начала просто уточнить условия, прояснить их.
Слушай, а вот другая интересная штука. Говорят, что Рекомендуется еще регулярно проходить собеседование, даже если ты не планируешь менять текущее место работы, просто чтобы оставаться в тонусе, чтобы понимать, куда развивается рынок. Было ли что-то в этой
Да,
книжке?
было. Дело в том, что он поделился, его коллеги многие боялись этим заниматься. Потому что если вдруг узнают твой менеджер, что ты ищешь какую-то другую позицию, то в случае, если вдруг происходит сокращение в компании, то, возможно, тебя в первую очередь будут увольнять. И это такой немножко такой тоже тонкий момент, как этим заниматься. Но вот сам автор, как я понял, он советует это делать. Это действительно, вот как ты сказал правильно, это очень полезно. Ты проходишь интервью, ты понимаешь, какие технологии востребованы, ты как бы знаешь, чувствуешь рынок, ты понимаешь, куда он идет. И ты можешь понять, например, что то, чем ты занимаешься, это, ну, если вдруг ты будешь искать работу, это не поможет тебе найти новую работу.
Есть прикольная шуточка в интернете, типа мем, знаешь, на собеседовании это сражение Годзиллы с Кинг-Конгом, а в реальности, что приходится делать на работе, там такие два чувака в костюмах динозавров чистят снег.
Да.
То есть я про то, что часто собеседования, они не отражают реальной работы, то есть тебя просят какой-нибудь
Алгоритм.
там, реализуй алгоритм Дейкстры. Ты стоишь около доски, там что-то разрисовываешь, вот так вот я сделаю, а потом на работе ты там кнопочку двигаешь вправо или влево на 3 пикселя.
Мне очень нравится по-другому проводить собеседование. Возможно, это для HR покажется слишком затратный вариант. То есть они хотят, как я понимаю, как я это вижу, они хотят разработать какое-то, знаешь, очень простое масштабируемое решение в виде каких-то задач, которые там можно всех спрашивать и тем самым проверять общий уровень подготовки, который действительно там, возможно, эти знания и не понадобятся тебе в твоей работе.
Ну да, пусть он что-то говорит, мы будем на него так
Да.
смотреть с попкорном, а потом решим, вот этот нам нравится, а этот что-то не очень.
Но мне больше нравится другой подход, когда ты лично с человеком разговариваешь. То есть ты просто проводишь такой интервью, ты пытаешься понять, что это за человек, чем он интересуется.
Тут, кстати, интересный момент. Мы упомянули то, что ты даже если не планируешь менять работу текущую, ты собеседуешься. Ну, как бы занимаешь ресурс чужих компаний, время HR-ов, да, то есть проходишь эти собеседования. Часто это собеседование может состоять из нескольких этапов. Тут нужно понимать, что и собеседования проводят эти компании, они, скорее всего, и тебя нанимать и не планируют. Часто собеседование и вообще найм процесс, он не останавливается. И тебя вроде как собеседуют, но в компании вообще нет задач вот сейчас нанять, потому что они думают, что ну вот сейчас нет такой задачи, но, например, через месяц возникнет, а у нас уже есть наработки, у нас уже есть прособеседованные такие-то, такие-то люди, и мы попробуем быстро их, например, онбординг сделать, ну то есть быстро их принять в компанию.
Кто-то резко уволился, например, и тебе надо срочно найти замену. И поэтому вот ты постоянно собеседуешь, у тебя постоянно кто-то есть под рукой, какая-то, знаешь, скамья запасных. А соискатель думает, что он весь в надеждах, он вкладывается в собеседование, в подготовку, он надеется, что его примут, но не всегда это на уме у менеджера там или у HR, который его собеседует.
Да, я скорее про то, что там, если вдруг кто-то чувствует свою какую-то вину, что он там собеседуется, хотя он как бы обманывает, вроде как, потому что он не собирается устраивать. Компании занимаются абсолютно симметричной деятельностью, то есть они проводят эти интервью без цели найма, а просто это как непрерывный цикл.
Здесь нету особого обмана, потому что ты как бы интересуешься, тебе интересно. Ты не обязан устраиваться на работу, и никто от тебя этого не ждет. Если ты проходишь собеседование, ты все равно можешь отказаться. То есть чувство вины я бы по этому поводу не испытывал, что ты занимаешь чье-то время, ты, они, это у них работа такая. А ты сам интересуешься, ты смотришь на условия в других компаниях, и, может быть, ты не хотел устраиваться, переходить, а тебя могут
Вдруг
Тебя
резко
могут очень
захотелось.
убедить хорошо, да, поэтому всякое может быть. Ну, в общем, вот в этой книге рекомендуют как бы проходить собеседование, да. Еще один совет такой небольшой, это то, что держать бэклог под рукой, знаешь, вот список текущих задач, потому что бывает там на тебя пытаются повесить дополнительные задачи, и вместо того, чтобы прямо говорить «нет, у меня нет времени», ты можешь сказать «я бы хотел очень заниматься вот этой задачей, которую там ты хочешь на меня повесить, но у меня тут более приоритетные вопросы». Ну, в общем, автор рекомендует держать под рукой, наготове вот текущие важные задачи, чтобы использовать их как повод отказать в других задачах, если у тебя времени не хватает.
Предлагаю тебе еще один проект. И я никогда не отказываю, то есть просто говорю, что вот есть такие-то проекты сейчас, такие-то, такие-то, давайте приоритизируем, можем выбрать. Мне на самом деле, честно говоря, в последнее время примерно без разницы, над каким проектом работать. То есть одинаково я буду развиваться практически в любом проекте. И тут уже, наверное, в зависимости действительно от приоритетов компании, заказчика, ты, собственно, выбираешь то или иное направление. То есть, в принципе, тот, кто платит, тот, в принципе, и заказывает, что он
Там
хочет
немного
получить.
более
Поэтому
сложные.
я как-то в последнее время спокойно отношусь к предложению какого-то нового проекта. Просто ты понимаешь ограниченность своего ресурса, и да, действительно, вот это предложение с бэклогом, ну, оно, естественно, как-то звучит. То есть ты говоришь, ну, вот у меня такие-то сейчас задачи, вы предлагаете еще один проект, ну давайте тогда вот эти можем отложить, там, и уже сами они, менеджмент или заказчики, принимают решения.
Хорошее тоже поведение такое. В общем, короче, я понял, что большинство программистов, исходя из этой книги, может быть, это не так в реальности, но они вот у них не хватает времени. Многие работают в свободное время, там из-за этого
Перерабатывают.
перерабатывают, выгорают.
Мне напомнило это документальный фильм, я вчера смотрел про то, как создается аниме. И там, знаешь, то есть аниме все красиво, там такие героические персонажи, а рисуют все это обычные аниматоры, чаще всего студенты, они перерабатывают, у них там какие-то не очень классные условия, они все там переживают, что вот мы просто там, я не дотягиваю до этой работы, что меня могут уволить. И главный синьор, как бы в этой компании анимационной, он прям признался на камеру в этой документалке, говорит, ну я с ними особо даже, говорит, не общаюсь, мы с ними общаемся через их рисунки, то есть как что они сделали в итоге. В общем, все это вот это корпоративное, такое, знаешь, крупные корпорации, где каждый человек по отдельности, он становится минимально заметен, минимально значим. И у тебя более такое нужно выстроить, как владельцу такой крупной корпорации, комбината, назовем это так. Тебе надо выстроить процессы вокруг ресурсов разных, а люди в этой корпорации — это ресурсы. И поэтому как бы удовлетворение часто от таких позиций в таких компаниях, оно небольшое. Я помню, это вот твое... ну вот это вот резюме по этой книге, оно напомнило мне статью, давненько я читал на Хабре статью контрибьютора Oracle, который там пилил что-то, какую-то небольшую фикс 1,5 года, и что-то вот все пытались его там замержить, и вот представь там, насколько ты чувствуешь ничтожный свой вклад вообще в развитие бизнеса, и как-то вот печально, когда ты не видишь плодов своего труда сильно уж, ну то есть они незаметны. И вот удовлетворение, мне кажется, в этом случае оно небольшое. И как хорошо, вот ты когда работаешь в стартапах или там в средних компаниях, когда вот какая-то небольшая автоматизация, и ты сразу видишь плоды своего труда, ты видишь, как это действительно помогает компании, и все для всех это максимально очевидно. Вот удовлетворение от такой работы, оно просто вот максимальное, как мне кажется.
Ну вот он рассказывает, у него тоже были такие моменты, когда он что-то такое делал, что приносило большие там прибыли компании. При этом он рассказывает интересная штука. Бывает, знаешь, это требует от тебя всего лишь правки в одной строчке кода. У него реально была такая ситуация. И это принесло очень много денег компании. А бывает такое, что ты там действительно там целый год пытаешься какой-то крутой сервис создать, и он столько усилий оказывается напрасный.
Ну, грустно, это какой-то, знаешь, 50 оттенков депрессии
На самом
работа в
деле,
крупной корпорации, как мне кажется.
вот правильно ты сказал, что они выстраивают, корпорации крупные, они выстраивают очень эффективные процессы. И действительно, они за счет этого очень сильно повышают эффективность всей системы. И за счет этого участники этой системы могут получать высокие зарплаты. И ради этих денег, ради красивой записи в своем резюме, многие готовы там пару лет понапрягаться.
Вы прослушали 53-й выпуск подкаста разработки бэкэнд-приложений. Подписывайтесь на нас в Телеграме. Там раньше всего вы получите уведомления о выходе нового эпизода. Также можете написать вопросы там же, в Телеграме, либо мне на почту. До встречи через неделю.